Как обычно, в это время на радио «Спутник» задаем умные вопросы, получаем умные ответы. В студию микрофонов Алексей Красильников, Олег Обухов. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
И сегодняшние ключевые истории, значимые важные моменты будем разбирать с сегодняшним гостем. Это лидер движения «За правду» Захар Прилепин. Захар, здравствуйте.
Здравствуйте.
Захар, давайте начнем с такого момента, достаточно проблемного острова для последнего времени, особенно взаимоотношения между Россией и вот этой европейской, что ли, бюрократией. Дело в том, что Петр Толстой, собственно, который значительную часть своей работы как раз посвящает взаимодействию с европейскими парламентариями, с той самой с евробюрократией, высказался в том ключе, что возможны попытки исключить Россию из Совета Европы. Он сам сразу оговаривает, что, скорее всего, этого не случится, но, тем не менее, вот эти подвижки и посылки определенные все еще наблюдаются. Я бы хотел ваше мнение узнать. Вот вы сами адресно что думаете про взаимоотношения между Россией и вот этими самыми евробюрократами, Советом Европы? Насколько есть взаимная заинтересованность, насколько есть заинтересованность для России? И вот, собственно, в этом ключе хочется вас послушать.
Ну, все-таки, мне кажется, данный вопрос надо обращать к специалистам, которые работают внутри этих организаций и знают и могут сопоставить плюсы и минусы нашего там нахождения. Потому что, глядя на это со стороны, ведь мы не до конца понимаем, где заканчивается реальная польза и начинается какая-то ситуативная история, связанная с нахождением тех или иных людей в тех или иных организациях, или с огромной инерцией определенных политических взаимоотношений, или еще с чем бы то ни было, что никто нам всерьез и до конца не сформулирует. Мы, и вы, и я, мы сторонние наблюдатели, а Петр Толстой, может быть, лучше понимает эту ситуацию, потому что в целом, глядя на все это сверху и со стороны, мрачно и неприязненно, конечно же, я считаю, что в идеале надо обнулить в целом взаимоотношения с Европой и начать их выстраивать заново вне вот этого всего контекста, потому что, я еще раз повторяю, за минувшие 30 лет огромное количество так или иначе этих связей построено не на взаимном политическом там обогащении, не на взаимной политической пользе, а построено на принципах давления на Россию. Вот эти все эти организации, которые или часть этих организаций, в которые мы вошли, они используются в постоянном просто режиме для того, чтобы лоббировать европейские интересы в России, а не российские в Европе. Так, по крайней мере, кажется со стороны. Может быть, конечно, реальная ситуация другая, и Петр сказал бы мне: да нет, Захар, не так, мы там отстояли то, отстояли все, и без них было бы еще гораздо хуже. Я-то не за то, чтобы Россия вот отделилась отныне и навек, нет. Я, еще раз повторю, я за обнуление и выстраивание новой совершенно истории взаимоотношений, чтобы Россия смогла сконцентрироваться внутри себя и сказать: да идите вы к всех черту, мы можем сами сейчас разобраться внутри себя с Навальным, с Крымом, с Донбассом, с социальными гарантиями, оппозицией и всем, чем угодно. Вот мы можем справиться и сами уже продиктуем те условия, по которым мы готовы с вами работать. Вот это стратегически так, а уже как бы тактически, то это уже надо разрешать уже в каждом конкретном случае по особой мерке.
Да, Захар, еще такой момент. Вот на фоне всего этого такие разногласия появляются по поводу решения ЕСПЧ. Москва, с одной стороны, вроде бы должна выполнять решение суда, с другой, в России действует главенство национальных законов над международными по обновленной конституции. И непонятно, Россия должна что-либо выполнять или нет? Потому что в России говорят, что да ничего подобного, а ЕСПЧ, наоборот, давит. И говорит, что должны подчиняться.
Давайте мы на секунду просто закроем глаза, откроем. И вот как вот тот самый ребенок, который говорит, что король-то голый, вот мы так же вот откроем глаза и всерьез себя спросим. Я вот в Телеграме просто вижу, все это 3 дня обсуждают, пусть там даже иронически, кто-то саркастически, кто-то еще как-то. Ну какой ЕСПЧ? Мы суверенная страна с 1000-летней историей, с атомной, ядерной и прочим запасом чего угодно, как бы для любых возможностей реагировать на любые вызовы, с огромной культурой. Ну, ЕСПЧ, ей-богу, у нас с точки зрения как бы даже буквы закона все вещи так или иначе соблюдены. И даже если бы они не были соблюдены, если они соблюдены не в полной мере, конечно же, никто не вправе ничего диктовать России. Что мы вот сидим и все это вот обсуждаем. Ну, чем обсуждаем? Ну, мы прекрасно понимаем, что это является предметом манипуляции, по предметом политической манипуляции, и что подобные вещи, которые зеркальным образом совершают наши европейские партнеры, они себя спускают с легкостью необычайной, нисколько по этому поводу не переживают. Да? Но, то есть я вспоминаю все время эту фразу Корнея Чуковского о том, что в России надо жить долго. Я вот искренне верю, что доживем мы до того момента, что однажды, там, какое-то время спустя, Алексей Навальный, да бог ему здоровья, выйдет там, из своих там, злоключений разнообразных, из своих заключений, и, возможно, едет в Европу, потому что в России жизнь ему не в радость. Вот он уедет туда, и там подпадет под какую-нибудь статью, возможно, под ту же самую, его там тут же и посадят, и никакой ЕСПЧ даже не всплакнет, не вздрогнет, не смахнет ресницу, там. Ничего не произойдет. Просто случится ровно то же самое по той же самой статье, как мы видели на примере, там, скажем, Надежды Савченко или там художника Павленского. Будет ровно то же самое. Вот это меня контекст здравого смысла интересует гораздо больше, чем а это уже дело политиков. Пускай они разбираются, там, ЕСПЧ, там, не ЕСПЧ. Там,
Захар, там, я вот прошу прощения, но раз уж вы упомянули и ЕСПЧ, и Алексея Навального, тут что же есть достаточно вот это решение, аж целый параграф, пункт 39, которым щеголяли очень любители вот копнуть в регламенты. И, соответственно, заявление Марии Захаровой, ответное заявление о том, что решение ЕСПЧ по Алексею Навальному подрывает доверие к этой структуре. То есть вот это требование освободить без каких-то там предварительных условий, вот этот самый пункт 39. Собственно говоря, у вас какая реакция на решение ЕСП сейчас? В русле того, что вы сейчас сказали. На будущее, опять же, потому что есть, опять же, чиновничьи структуры, ЕСПЧ работают, при том в самом Совете Европы. И понятное дело, что, ну, мягко говоря, немножечко политизировано. Но звучит-то как, согласитесь, Европейский суд по правам человека призывает, заставляет, как-то вынуждает, принуждает Россию освободить одного из людей, которые находятся, которые осуждены по уголовному делу.
Ну, звучит хорошо. Я в таких случаях всегда рекомендую там и себе самому, в том числе, рекомендую взять и порыться в новостной ленте какой-нибудь там 10- или 20-летней давности и вспомнить. Ну, был тогда ЕСПЧ, когда был конфликт на территории Чечни, на территории Дагестана, на территории Кавказа. Ну, то есть у нас много было разнообразных сложных ситуаций и конфликтов, и там все ЕСПЧ мира, и все ПАСЕ, и Евросоюзы, и комитеты по защите прав, чего угодно, просто проклинали Россию навсегда. Говорили, что просто вот это вам не простится, и вы все попадете под мировой трибунал. И вот мы это обсуждаем, потом проходит месяц, полгода, и все просто забываются навсегда. Просто никто больше про это не вспоминает, хотя там такие были резолюции, что просто мамы не горюй. И я заставал эти моменты, я помню, я приезжал после очередных не ЕСПЧ, может быть, что-то другое было, приезжал в Европу со своими первыми книгами, и там просто все смотрели на нас, как будто мы людоеды, которые пустили в приличное общество, и мы должны все тут же немедленно извиниться и сесть в тюрьму. Ну и потом прошел вообще легковерно, и в том числе наши европейские партнеры, они не то что легковерны, а легкомысленны. Ну сегодня одно, завтра другое, проходит какой-то срок, и все, они забыли про это. Что они помнят сейчас про Кавказ, про Грозный, там, про чеченскую миграцию? Да закрыта просто тема, и все, и теперь будет другая тема, потом будет третья, будет пятая, двадцатая, вот будут все эти шумные высказывания, призывы, там еще чего-то там. Но они сами себя обесценивают, вот в каком-то смысле обесценивают сами себя, потому что, если вы решили что-то спасти, так, лягте костьми тогда просто, mm-hmm. И спасите тогда, растворите себя в кислоте, выйдите с вечной голодовкой всем ЕСПЧ просто, и не кормите друг друга, пока не это, мы не согласимся вам пойти на поводу. Но мы же не пойдем. Мы не пойдем вас на поводу, Россия ничего не сделает, чего вы просите, и все это как бы замнется постепенно. Вот так это и закончится.
Захар, а вот в последнее время, в особенности в последнее время, ваше имя достаточно широко гремит, к вашему мнению прислушиваются. Вот если бы вы заняли высокий пост в российской дипломатии, в российской политике, вы бы по отношению к ЕСПЧ какую позицию предложили бы занять? Естественно, учитывая, что все это должно идти в русле определенных дипломатических отношений, в русле единой позиции, которую должна занимать страна, но тем не менее, вот у вас какая инициатива по отношению к таким вот структурам, в частности к ЕСПЧ? Потому что Россия очень много решений ЕСПЧ исполняет, соответственно, денег тоже платит достаточное количество по штрафам, которые оттуда выписываются.
Я думаю, что надо какой-то разработать формуляр зеркальности претензий и возможностей, то есть отсутствие двойных стандартов, чтобы мы могли, сослаясь на букву закона, если от нас требуют что-то, то же самое в подобной же ситуации требовать от противоположной стороны, чтобы это были равноправные партнерские взаимоотношения. И этот случай предоставится немедленно. Причем он предоставится на другой же день после очередной претензии по поводу очередного Алексея Навального. Мы тут же выкатим подобную же претензию по поводу чего угодно. И вот это, судя по всему, вот этого партнерского чувства, чувства локтя, чувства партнерства не вполне развито в нынешней конструкции ЕСПЧ.
Давайте к еще одному моменту перейдем, потому что уже очень тоже широкая общественно-политическая дискуссия разворачивается, озвученная позиция Никиты Михалкова, режиссера, общественного деятеля, телеведущего уже тоже. Так вот, тех, кто призывает к санкциям против России, необходимо лишать гражданства. Есть комментарий на тему из Кремля, логичный, я люблю техническую правду, которая она в последней инстанции, она записана. Нельзя российского гражданства лишать, это записано в Конституции. Упомянули также, что подобная инициатива не первая, уже в свое время Олег Дерипаска подобное высказывал. Но, тем не менее, на ваш взгляд, вот сам принцип, сам подход, что если призываешь к санкциям, как минимум можно задуматься о гражданстве человека. На ваш взгляд, здесь есть зерно какой-то истины или все-таки нужно искать, диалог, искать меры различные в других направлениях, в других областях?
Конечно же, это системные работы, которые мы не можем волонтаристским образом разрешать. То есть пафос Никиты Сергеевича Михалкова, с которым мы дружим, и которого я сердечно люблю, я понимаю, но принять не могу, конечно же, потому что мы, безусловно, и здесь нет никакой иронии, являемся флагманом мировой демократии. В том смысле, что мы прозрачно и понятно принимаем те или иные решения. Вот это волюнтаризм и насилие, к которому нас призывают в том числе и патриоты, государственные патриоты, люди неистово и объяснимо озабоченные будущим России, вот этот волюнтаристский подход мне не близок. Мне не близок в силу некоторых причин. То есть в данном случае, вот если человек призывает к санкциям, наверное, это объективно плохо, плохо. Но, понимаете, в целом задача взаимоотношений с обществом, она многоуровневая. Она сложная, многоуровневая задача. И если мы только на самом верху начинаем насилием какие-то вещи разрешать, то мы забываем, у нас есть образование, есть телевидение, есть социальные сети, есть множество самых разнообразных, культурной жизни, самых разнообразных страт, где мы потворствуем людям, исповедующим такие взгляды. То есть мы долгое время, в течение многих десятилетий, так или иначе принимали этих людей, и эти люди являлись частью нашей культурной, политической, общественной элиты.
Не находите, что здесь все-таки есть некая чрезмерная, некая все-таки экстремальная точка, призыв к санкциям против государственности? Взгляды на общество, на политику, на разные другие процессы, которые происходят, действительно может быть разным. Дмитрий Киселев, начальник, говорит фразу «Россия чемпион мира по свободе слова», но здесь нет ли все-таки перейденной границы? Прошу прощения.
Я понимаю прекрасно, но вот, допустим, для вас и для меня отчасти, и для Никиты Сергеевича очень важен момент, скажем, с призывом к тому, чтобы против России применили санкции. А, скажем, когда во время крымского и донбасского вот этого конфликта и всей этой истории, когда люди некоторые просто призывали провести зачистку от пьяного ватного элемента на территории Донбасса, и активно поддерживали сторону АТО и не поддерживали российскую сторону. У нас же не принимались по этому поводу никакие политические меры, и часть этих людей находится в истеблишменте культурном, политическом или общественном, продолжают вести блоги, высказываться. Это другой пример. Есть третий, четвертый и пятый примеры. То есть эти люди с этой стороны, они могут рассуждать так, что сегодня вы нам запретите высказываться по поводу санкций, а завтра вы нам не разрешите болеть за чужую футбольную команду.
Давайте здесь все-таки разграничивать.
Вы за это тоже будете нас лишать гражданства.
Одно дело мнение мнениями, другое дело призывы не высказаться по поводу санкций, призывать к санкциям, требовать санкций. Нет вот здесь все-таки границ, потому что вы абсолютно правильно говорите. Это действительно было и раньше, и это позволяют, и особо вроде как, если только нет уж откровенных как это называется, нарушений Конституции, никого не блокируют, никого ниоткуда не удаляют, максимум говорят, запишись как иноагент и работай дальше. Но все-таки призыв к санкциям против государства, это нет здесь такого все-таки, верхняя ступенька на лесенке-то?
Я в данном случае еще раз повторяю, что я готов выступать как законник. Ага. Если у нас в законе прописан подобный вариант, то значит надо его применять. Если он не прописан, то это не может быть, даже если из лучших побуждений я к этому призываю, или Никита Сергеевич, или кто угодно, мы гражданские люди, мы общественники, мы что угодно можем к чему угодно призвать. Надо чуть поаккуратнее с этим, потому что я хочу сказать, что опыт 30 лет проживания в России очень ко многому приучил. Понимаете? У нас там была перестройка, была демократия, вся страна у нас там, или часть страны голосовала за Ельцина, призывала там огромную часть интеллигенции сдать Прибалтику, сдать Приднестровье, сдать Абхазию, Осетию и все что угодно. И я помню, что призывали там людей, исповедующих наши убеждения, вот этих так называемых красно-коричневых патриотов, леваков, бывших там всяких коммуняк, лишить нас всех этих прав, званий, там, как бы запретить коммунистическую партию и все остальное. Та же самая интеллигенция, которая в России по-прежнему там отчасти живет и исповедует ныне там другие убеждения. Всякое бывает. Сегодня просто изменится ситуация. Я не говорю про эти конкретные вот эти вот, как бы, вот эту историю с призывом к санкциям. Мне не нравится это. Но я всегда с опаской отношусь к усилению вот этих тоталитарных черт в нынешней ситуации. Потому что сегодня бьют по голове одних, а завтра будут тебя самого бить по голове тем же самым законом. Чуть побережнее, мне кажется, нужно. Потому что мы в России жесткие меры мы всегда применить успеем. Давайте попробуем как бы многоуровневым, сложно построенной работой перезагружать наше общество. Перезагружать, потому что насилие – это последнее, что надо применять во всей этой как бы, истории.
Давайте вот как раз от насилия, на самом деле, к очень гуманному моменту перейдем, к вакцине. К той вакцине, которую предлагают сертифицировать, предлагают принять в Европе, принять из России. Есть заявление Урсулы фон дер Ляйен, главы Еврокомиссии, как у нас немного евробюрократов-то. Так вот, говорит, мол, Россия предлагает другим странам теоретически миллионы доз, при этом сама не достигла достаточного прогресса вакцина собственного населения, я процитировал. Есть ответ из Кремля о том, что российская прививочная кампания идет нормальными темпами. Вот этот момент, насколько он может сближать вакцина, казалось бы, от пандемии, от коронавируса, это проблема, которая объединяет, борьба с которой объединяет весь мир. И здесь вот такое ощущение, что эта борьба, она становится не моментом, который объединить бы должен, а наоборот, она еще дополнительно разъединяет. И вот клинышек там и был между кем, так еще дальше его вбивают вот этими самыми привычными моментами.
Причем здесь адресуется, по-моему, это заявление не просто для того, чтобы в мире это услышали, а плюс еще и до российских граждан хотят достучаться. Мол, вот смотрите, ваши власти там пытаются вакцинацию проводить в России, но она не проводится должным образом, потому что часть произведенных вакцин поставляется за границу. Я вот в этих высказываниях это узрел.
Как вам такое вмешательство, скажем так, в ход российского здравоохранения, ну и вообще в социально-политическую тоже обстановку, наверное?
Вы знаете, я тут в данном случае скорее свою точку зрения выскажу, вот такую не общественную, а глубоко личную. Мне кажется, что вообще это отображает суть русского национального характера. Что мы, как бы, не обеспечив себя еще всем необходимым, что, в принципе, в России дело бесперспективное, мы стремимся в очередной раз спасти все человечество вокруг себя. И как тот самый капитан, который последний уходит с корабля, русские люди последние будут вакцинироваться и делают этот выбор совершенно осмысленно. Я, кроме как вот от вас сегодня на улицах и среди своих соседей, не слышу как бы плача о том, что я еще не вакцинировался, а Уганду уже вакцинируют. Люди готовы на это сознательно пойти. Ну, то есть, если, возможно, есть какие-то люди, которые страшно хотят вакцинироваться сегодня же немедленно, то, конечно, надо с ними точечно работать и их вакцинировать. И вот я в целом, лично я, как отец четверых детей и сын своих родителей и муж своей жены, я готов вот свою семью в последний список очереди поставить. Пусть наше государство вакцинирует всех на свете, получит необходимые средства для развития экономики и собственно, покажет всему миру, насколько широка, необъятна огромная, щедрая русская душа. Это, еще раз повторяю, моя личная позиция.
Захар, а вот у нас очень любопытный комментарий в YouTube пришел от нашего постоянного слушателя, читателя, зрителя Сергея Андреевича. Привет ему большой и значительный. И он пишет о том, что сам вакцинировался, а в поликлинике балаган с очередью. Это я процитировал. А вот не находите, что же действительно одно дело, когда на бумаге, когда теоретически вакцина, спутник ВИ, борьба с коронавирусом, это здорово, а на практике человек приходит в поликлинику, и вот я опять же цитирую, тех, кто со вчера отправляют на сегодня, потому что вакцину не привезли, одно, другое, третье. И вот эти вот какие-то такие повседневные, житейские, что ли, моменты, которые не решают, они же реально подрывают какую-то веру и вот могут на такие настроения очень удачно лечь слова, уважаемые фон
Но Драйм. Я хочу отметить, что это, возможно, один из частных случаев, потому что я очень много рассказов слышал, когда совершенно без всяких проволочек человек записывается заранее, приходит в определенный день, в определенное время, никаких очередей.
Сергей Андреевич, если я правильно помню, это Тюмень. Поэтому в регионах может быть по-разному. Захар, вот как вам такой тоже парадокс? Ну, не парадокс, но вот это порой нестыковочка. Где-то что-то могло не быть неподготовлено, и тут бац, как раз из Европы говорят. Эти умные, якобы, люди о том, что вы сначала у себя сами разберитесь.
Слушайте, это вопрос, ну, организации. Это неизбежно какие-то организационные накладочки будут происходить. Я призвал бы тут, опять же, к работе с масс-медиа, с телевидением, чтобы у нас немножко подсбили вот этот вот жар в обсуждении проблем коронавируса, который, ну, давайте, положа руку на сердце, скажем, что, конечно, проблема существует, но она существует не в той мере, как мы ее изначально себе предполагали. Ну, как бы мы завтра, мы все не умрем, и никакого не будет посткоронавирусного мира, где все изменится, и все будет иначе. Ну, все понятно, что есть проблема, и мы ее решаем. Поэтому надо подсбить жар обсуждения, и люди перестанут создавать давку в тех местах, где ее не стоило бы создавать. Я думаю, что технически наше государство вполне к этому готово, а в Тюмени сейчас услышат наш разговор, уже завтра все эти проблемы выправят.
Вот это очень важный момент о том, что действительно в разных регионах ситуация обстоит по-разному, и здесь очень высокая ответственность руководства региона, чтобы обеспечить этот процесс спокойным, нормальным ходом. В завершении...
Мы с вами, как взрослые люди, понимаем, что сейчас мы с вами в эфире сейчас объявим, что-нибудь мы с вами объявим, что дают картошку в ЦУМе по 2 рубля, и туда побежит толпа народа. Ну, это же понятно, что это рукотворные вещи.
Давайте еще к такому моменту перейдем, к тем выборам в Госдуму, которые уже вот совсем скоро состоятся, и исходя из этого, ваше движение тоже недавно поучаствовало в объединительном, что ли, процессе. Вы готовы претендовать на лидерство в той партии, которая получит? Потому что есть заявление Сергея Миронова, что он бы хотел сохранить лидерство, ни в коей мере не желая вбивать ни между кем никакого ни клина, ничего, но тем не менее, стать лицом, стать главой партии, а в дальнейшем фракции в Госдуме, вы готовы?
Смотрите, мы изначально создавали движение, а потом партию «За правду» как объединение ряда политических персонажей, ряда государственных и общественных деятелей. У нас в партии «За правду» 4 сопредседателя. Это я, актер Сергей Пускипалец, Александр Бабаков и Александр Казаков. Все известные так или иначе люди. 4 человека. Мы совершенно спокойно, отлично отработали целый вот минувший, собственно, год, нарастили мышцы, усилили свою организацию, скажем, рядом других организаций, допустим, партии Великое Отечество Николая Старикова, который влился к нам. И теперь мы также стратегически и даже механистически совершаем объединение с партией «Справедливая Россия» и партией «Патриоты России». У нас там будет 3 сопредседателя: Сергей Миронов, Геннадий Семигин и я. 3 человека. И, собственно, даже наша новая партия будет называться «Справедливая Россия за правду». У нее будет такое вот, как бы, из 4 слов название. И мы считаем, что вот эта вот работа 3 колоннами, 3 уже сложившимися организациями, она на самом деле, ну и даже и с 3 лидерами, не побоюсь этого слова, она усиливает эту конструкцию, она как бы позволяет работать с разными сегментами, собственно, так называемого электората, потому что все-таки понятно, что «За правду» это более экспрессивное, более агрессивное, более, быть может, милитаристское, более как бы левая, радикально левая организация, а «Справедливая Россия» имеет свои плюсы, «Патриот России» свои плюсы. Поэтому мы сели, подумали совершенно спокойно и поняли, что в этом подходе есть свои резоны. Тем более на этом, конечно же, объединительные процессы не заканчиваются. У нас еще ряд организаций уже готовы вливаться и расширять наш список и наши возможности. Поэтому я вижу в этом как раз не сужение своих полномочий и своих возможностей, а их расширение.
В завершение тогда, есть какая-нибудь инициатива, какая-нибудь идея, которую в первую очередь вы хотите провести в российскую политику, но, соответственно, в дальнейшем в российское общество?
Ну, допустим, что касается партии «За правду», то мы сейчас очень серьезно занимаемся темой образования. Мы собрали серьезнейший комитет специалистов в сфере образования и, собственно, учителей, профессуру, родительские комитеты и т.д. и т.п. И поэтому, конечно же, все, что связано с видоизменением самой системы ЕГЭ, и тем более с борьбой с возможным и применяемым все шире дистанционным образованием, угу. Вот эта тема нас особенно сильно волнует и получает, как ни удивительно для нас, получает колоссальный отклик в родительской среде, потому что те методики,
Захар, вынужден прервать вас, время поджимает. Спасибо вам огромное за такие острые мнения. Лидер движения «За правду» Захар Прилепин на радио «Спутник».